Следующий гость программы «Культурный дневник» «Радио Свобода» – харьковский поэт Сергей Жадан. 1 марта этого года он был жестоко избит активистами антимайдана, штурмовавшими здание областной администрации. Беседу с ним Елена Фанайлова записала в Харькове за день до очередного недолгого захвата этого здания.
У меня такое устойчивое впечатление, что поэт Жадан очень любит город Харьков. Вот очень интересно посмотреть на человека, которого ты знаешь, в его родной среде обитания. И вот, наконец, это произошло. Я посмотрела на поэта Жадана в его родном городе. Я хочу спросить, вообще, вот это важно? Это культурная мифология, это великая эпоха Лимонова, это Хлебников, вот вся эта литературная подоплека Харькова.
Не важна, да, мне это очень-очень важно, конечно. То есть это мифология, она для меня с самого начала. Я же не харьковский, я же сюда приехал. У меня здесь тетя живет. А я сам с Луганской области, даже с Ворошиловградской тогда еще, да. Я сюда приезжал еще, значит, школьником. И, конечно, для меня это был огромный мегаполис. Для меня это был город совершенно какой-то нереальный. И я в него влюбился с детства. А потом я сюда приехал в 91-м году учиться. 23 года назад. Педагогическое поступил в институт, а заканчивал университет.
Это была русская филология?
Украинская филология и немецкая. Украинская и немецкая. То есть я германист и украинский филолог. То есть я как раз изучал то, что здесь происходило. Например, даже из того, что ты упомянула, мифология не Лимонова, а скорее 20-30-е годы, столичный период, когда здесь была так искусственно создана уникальная литературная сцена, уникальное культурное пространство. Буквально за 10 лет из провинциального губернского Харькова создали такой вот коммунистический мегаполис с очень интересной динамической культурой. А потом ее же уничтожили. Вот этот столичный миф, он очень-очень важен.
И он на самом деле очень чувствуется в архитектуре, в том, как городское пространство устроено. А кто из фигур этого времени для тебя, ну, если можно так сказать, ролевая модель или человек, который тебя там больше всего интересует?
Сказать, что вот есть какая-то одна особо нет. Ну, вообще все это поле литературное, оно было интересно, оно было очень разношерстно, да. У них же там были огромные драки, дискуссии, скандалы, разногласия. И в этом как бы тоже, это тоже отличительная черта 20-х годов, потому что они действительно боролись, дрались за эту идею. Сначала это, подозреваю, было довольно-таки для них естественно и натурально, потом это все превратилось в драку за власть, за вот этот доступ к власти, а потом друг друга уничтожили. Вот здесь буквально 200 метров вниз, на улице Пушкинской, стоит здание, где в 20-х годах находились редакции ведущих литературных журналов. Там сейчас кафе какое-то. Да, да. Там все вот эти мои литературные кумиры, и Ваплите, и футуристы наши, и авангардисты. Вот они там все сидели в соседних комнатах и не разговаривали друг с другом. Да, это на самом деле очень интересно в том плане, что, например, Киев, он более разорванный, да, он больше, да, я уже не говорю, например, о Москве. А Харьков, он достаточно компактен, и вот именно центр здесь, он уже на самом деле небольшой центр, да, Харьков, его собрали в такой узел в 20-х годах, и на самом деле здесь ты выезжаешь из центра, и, в принципе, довольно-таки стандартные спальные районы, промышленные районы, которые можно увидеть, наверное, в любом большом городе, в Донецке, в Днепропетровске, в Запорожье, а центр действительно очень такой своеобразный, с своей атмосферой, и именно в этом центре вот эти в этих кварталах здесь все и происходило, самое интересное. Жили какие-то фантастически нереальные люди. Да и сами здания здесь, просто про каждый дом можно что-то рассказывать. Вот, например, здесь за углом, да, опять же, таки 200 метров туда, сейчас это ДК милиции. А до революции это был дом Алчевских. Были у нас такие бизнесмены, меценаты, очень богатые люди. Кроме того, они были проукраински настроены. У них там, например, была такая писательница, классик нашей литературы, Христя Алчевская, в которой была школа для детей. И там установили, насколько я знаю, первый в мире памятник Шевченку, бюст. Он простоял, по-моему, 2 месяца, потом его снесли, потому что Шевченко был запрещен до революции.
Ты мне показывал, это, пожалуй, ну, 300 метров отсюда, окна дома, где жил Хлебников. Это здание сейчас почта.
Да, Хлебников здесь жил, это тот дом, куда приходили Есенин и Марингов, о чем упоминается в романе «Без броня» Марингова. Это, по-моему, 20-й год, если я не ошибаюсь, или 21-й. Они тогда приехали в Харьков вручать Хлебникову кольцо председателя земного шара, вручали в театре Шевченко нынешнем, и выступали здесь вниз, полкилометра, есть бюст Пушкина. И они читали там, это была пасхальная ночь, и читали там стихи. И у них произошел конфликт с публикой, насколько я помню. Если я не читал какие-то матерные стихи, да, даже не матерные, а просто богоборческие. Да, это, значит, не понравилось публике, но за него, по-моему, вступились тогда какие-то революционные матросы. Когда я не знаю, что матросы делали в Харькове. Хотя ты знаешь, в Харькове есть три реки. И центр Харькова, он же лежит на полуострове. Там река внизу, и там внизу река. И она так омывает. И у меня, собственно, книга «Месопотамия», она же на этом строится, что это междуречье. Да? Центр старый, он был поднят, это сейчас он под архитектурой немного осел. Это был такой холм. На холме стояла крепость. И эти реки были судоходные. Я еще даже помню, в начале 90-х по Лопани плавал небольшой кораблик такой. Это Лопань, которая пересыхает, о которой Аркадий Гайдар в свое время писал, что посреди Харькова протекает река Лопань, которую в сухую погоду свинья вброд перейдет. Еще есть Уды, еще есть Нетеча, то есть есть маленькие еще реки, да. А здесь рядом с нами, ну, это уже за Харьком течет вот этот самый Северский Донец, который там в слове о полку Игореве и всюду, и который очень важен топографически, потому что на его берегу находятся очень старые поселения. Где же есть у нас выше немного от Харькова, километров 40, раскопка какого-то огромного мегаполиса еще до Славянского. И поскольку раскопка ведется очень долго и как бы не очень интенсивно, то никто не может как бы доказать, что это за город, что это за поселение, но там что-то огромное.
Скажи, пожалуйста, как придумана Месопотамия? Я знаю, как придуманы огнестрельные ножевые, сборник, который в позапрошлом году выходил, и который устроен как Gospels и Spirituals. Там такой пересказ современной жизни украинского народа, как если бы это делал черный, очень религиозный рэпер, допустим, ну вот что-то в этом духе. А как Месопотамия? Это про музыку или это про архитектуру?
Это про любовь, скорее. То есть там две части. Первая часть — это 9 рассказов. И события этих рассказов происходят вот в этих кварталах. Буквально в этих кварталах. Вот в этой аптеке, которая там напротив, работает один из героев. Я просто строил книгу так, чтобы потом водить экскурсию по ней. Могу водить и пока вот в этом доме жил этот персонаж, а здесь жил другой персонаж. Там дома реальные, адреса реальные, и многие персонажи даже реальные. То есть это первая часть, это такой роман в новеллах. Там герои с одного рассказа переходят в другой, какие-то события упоминаются постоянно, то есть такая сцепка между ними. Да? Это не просто новеллы, а новеллы, соединенные общим пространством, этим центром Харькова, общим временем, потому что там события происходят, начиная с мая и заканчивая августом, то есть лето, харьковское лето. То есть это истории о мужчинах и женщинах, их отношениях. То есть она не такая социальная, как, например, Варшавоград, она более такая личностная. Ну и более взрослые герои, им уже так лет по 40. Они уже как бы это не молодежь, не какие-то хипстеры маргинала, все-таки люди, у которых есть бизнес или у которых уже нет бизнеса. А вторая часть — это стихотворение, в которых фактически повторяются те же события и те же персонажи. То есть это такие поэтические комментарии к прозе. То есть мне было всегда интересно попытаться соединить одной книге прозу и поэзию. Я это пробовал сделать еще «Биг Мак», и вот у меня была такая книга. Но тогда это все распалось на две книги: «Биг Мак» и «История культуры».
Ты и сам живешь в этих кварталах?
Да, здесь два квартала сюда живу, да. Квартира в таком месте. В одно окно вижу здание, где работал Ландау. В другое, значит, вижу здание Политехнического университета, где выступал Маяковский. В третьем окне у меня литературный музей, где я в свое время жил и работал. А в четвертом у меня дом писателей 20-х годов, где происходила вся литературная жизнь. Ну, я всегда хотел здесь жить. То есть я очень люблю это. Для меня здесь, наверное, вот эта точка равновесия.
Это место для жизни, это выбор взрослого человека.
Сознательный выбор, к которому я долго шел. И не спешил, я выбирал, я здесь несколько раз снимал квартиру. То есть я так или иначе сюда возвращаюсь постоянно. Вот. Есть вот этот литературный музей, где я действительно какое-то время жил даже. И спал там. А я там работал, я был младший научный сотрудник. По совместительству, значит, там не было вахтера, и меня попросили работать вахтером. То есть я там ночевал. И спал там на диване классика украинской или советской литературы Павла Григорьевича Тычины.
А ты диссертацию защитил?
Да, я защитил диссертацию по украинскому футуризму. Вот как раз по Харькову 20-х годов. Михаил Семенко, этот лидер, основатель украинского футуризма. Чрезвычайно колоритная, интересная фигура. Совершенно это все не похоже, например, на итальянский или русский футуризм. Это больше связано с немецким экспрессионизмом, с немецким модернизмом. Очень интересно.
Сейчас город нервный, говоришь ты. Но вообще он многонациональный и спокойный. Вот насчет многонационального меня немного удивляет, потому что я думала, что он наполовину русский, наполовину украинский.
Основа здесь населения, да, конечно, это украинцы и русские, но он как бы находится между Москвой, Крымом, Кавказом и Киевом. Это очень важный транзитный центр. И он изначально населялся большим количеством разных народов. У нас большая колония, например, армян. У нас традиционно много евреев. Это даже несмотря на то, что, по-моему, до начала 20 века их не пускали в город. Да, но все равно, вот, насколько я знаю, до начала Второй мировой, да, в Харькове было, по-моему, 7 синагог. Осталась одна. И наша синагога хоральная, это, насколько я знаю, последняя построенная в Российской империи синагога. Ее построили в 14 году. Потом началась Первая мировая, и после этого синагоги на этой территории только разрушали. У нас была большая колония немцев. Это было связано с открытием университета. У нас первый на левобережной Украине университет начала 19 века. Сюда привезли многих специалистов из Германии. У нас было всегда много поляков, татары, кавказские народы. То есть действительно город такой многонациональный. И здесь всегда было довольно-таки толерантное отношение к разным народам. То есть я даже не помню, чтобы здесь, например, в начале 20 века были какие-то погромы. Действительно, он очень такой открытый, космополитический. И иногда это путают и трактуют как пророссийский. На самом деле он не совсем пророссийский, его нельзя сравнить, например, с Крымом и Донбассом. Все-таки здесь намного больше украинского населения, и он более, как бы, всегда был вовлечен в этот украинский контекст.
Вот что мы можем сказать о городе? Он промышленный, он университетский, он какой, вот если так характеризовать?
Ну, он довольно эклектический, потому что здесь, с одной стороны, 300 тысяч студентов, это студенческая столица Украины, соответственно, очень много преподавателей, специалистов, интеллигенции, творческой, технической. Сейчас их, конечно, значительно меньше, чем 25 лет назад, когда очень многие инженеры работали во всех этих конструкторских бюро, научно-исследовательских институтах, когда их было, ну, значительно больше, они формировали вот эту атмосферу города. Но сейчас все равно это, как бы, город довольно интеллигентный. С другой стороны, да, конечно, он пролетарский, потому что здесь строились огромные заводы, большинство из них уже не работает, и, как бы, многие люди, которые там работали, перешли просто торговать куда-то, да? У нас огромные рынки. Вот у нас есть рынок Барбашова, который чуть ли не самый большой рынок в Европе. Это такой город в городе, где работают, опять же таки, это к разговору о мультикультурализме, да, где работают большое количество, например, китайцев, вьетнамцев, людей из Африки. То есть это новые колонии, которые появились последние 20 лет. У нас большая вьетнамская диаспора.
А как вот эти национально озабоченные элементы реагируют на присутствие вьетнамцев?
В последнее время нет, но раньше были, да. То есть там несколько лет назад, да, были вот наши правые, время от времени устраивали какие-то там наскоки на тех же вьетнамцев. У нас вьетнамцы такие, что они могут задачи дать, потому что, ну, это действительно, это очень хорошо организованная диаспора. Я вообще думаю, если все так будет развиваться, то в Харькове лет через 5, через 10 будет свой Чайнатаун. У нас даже есть наша вьетнамская мафия. То есть вот я, как бы, не ксенофоб, да, и к вьетнамцам отношусь совершенно спокойно, но я это знаю, как бы, это разговор. Я с вьетнамцами разговаривал, с нашими разговаривал. У нас, например, здесь находится самый большой в Европе, насколько я знаю, буддийский храм. На территории завода, кстати. То есть завод принадлежит вьетнамцам, они там на территории завода построили огромный буддийский храм. Туда, чтобы попасть, нужно с ними договариваться, они тогда пропускают. И здесь много таких историй. Вот есть, например, студенты или бизнесмены из Китая, с Вьетнама, которые здесь живут официально, легально. У них паспорта, у них там прописки, разрешение на жительство, я не знаю, как это все называется, да, а есть многие, которые живут здесь нелегально. Большинство из них работает на рынках, но у них есть для прикрытия какие-то там институты, у них есть общежития, где они живут. И вот мне рассказывали, например, историю про то, что в Харькове среди китайцев нет смертности. Когда китаец умирает, его паспорт отдают другому китайцу. Это приграничная зона, и мы постоянно в новостях читаем о задержании каких-то нелегалов, о перехвате групп китайцев, например, и перехвате групп корейцев на границе украинско-русской, потому что они идут из Кавказа, они идут из России. Некоторые остаются здесь, а некоторые пробираются дальше в Европу. Где-то год назад я читал случай, меня просто поразил. Здесь, значит, под Харьковом накрыли группу китайцев, которые жили на бывшей птицефабрике. Прямо вот этих курятниках, да, вот этих курятниках. И они, мало того, что они там жили, они там наладили производство. И они там, знаешь, что делали? Делали фирменные итальянские матрасы. Итальянские матрасы в курятниках делали, в харьковских магазинах продавали. Жили там без паспортов, без ничего, и они там закрыто жили. И когда их накрыли, не разбежались. Арестовали пару человек, остальные просто растворились в пространстве. Довольно интересная вещь. Это, знаешь, как бы вот это новая реальность, новая Украина. И во многом эти вещи связаны с криминалом, да, с какими-то не совсем хорошими вещами, но так или иначе, ну как, вот это реальность наша, да, вот это то, с чем мы сталкиваемся, когда вот говорят там евроинтеграция, таможенный союз, евросоюз, вот мы так или иначе являемся некой такой буферной зоной между Азией и Европой, и через нашу территорию так или иначе проходит огромное количество вот эти потоки миграционные. То есть это есть, и они не настолько очевидны, да, чтобы о них там говорить, потому что, как правило, эти люди пробираются незаметно, но они пробираются, это действительно часть нашей реальности.
Ну вот это одна сторона вопросов или там конфликтов. Как ты думаешь, сейчас киевским политикам удастся вырулить ситуацию, как-то ее компенсировать, или уже мы в состоянии подсчитывать потери, в частности, Крым?
Да я не знаю. На самом деле, те же, как бы, вопрос не в Крыме как таком, а вот в населении Крыма. Что думают, что хотят и как к этому относятся сами крымчане. Смотреть на Крым с точки зрения амбиций киевских политиков, ну, мне совершенно неинтересно. То, что Турчинов потерял Крым или Юля вернет Крым, ну, это как бы их личная проблема. А вот, собственно, те 2 миллиона крымчан, которые там остались, ну, кто-то из них сознательно, да, кто-то из них это с радостью воспринял. А есть, например, крымские татары, и у меня есть подозрение, что для большинства из них это трагедия просто. Или есть люди, которые там себя считают гражданами Украины, и которые не поддерживали этот референдум. Вот как им быть теперь? Есть вот военнослужащие наши, которые выбираются на материк. Есть люди, которые сегодня являются беженцами. Вот ко мне вчера приходил парень, Ян его зовут, он с Крыма, он говорит официально, я беженец. Он занимался Евромайданом в Крыму, и, естественно, он там оставаться не может. Как с ними быть? Ну, наверное, именно судьба этих людей – это потери, это какие-то вещи, которые очень трудно будет чем-то восполнить. И нужно очень постараться, чтобы компенсировать для них потерю их родины. А смогут ли вырулить? Да, наверное, да. Я подозреваю, более того, я как бы уверен, что вот если не будет инвазии со стороны России, да, то у нас все будет хорошо.
Я второй день слышу эти разговоры. Среди образованных людей, среди простых, все говорят об этой инвазии. Как вы это чувствуете? Как вы это видите? Как вы это ощущаете с точки зрения информации, каких-то реалий, с точки зрения своего собственного опыта?
Ну, здесь 50 километров отсюда русская граница. И там последний месяц стояли войска. Вот когда ты видишь даже не то, что в русских средствах массовой информации, в российских средствах, да, о которых здесь очень много всего говорят, а вот просто видишь на Facebook или ВКонтакте фото с телефонов русских танков, ну, это да, это довольно-таки неприятное ощущение. Ты же понимаешь, что это как бы 2 часа, и они здесь. Чем это закончится, даже думать не хочется. Если начнется какой-то вооруженный конфликт, это, очевидно, будет много крови и много жизней, потому что это уже будет не Крым. Уже армия стоит и здесь, армия стоит по всей границе, и мобилизация происходит, укрепление вооруженных сил происходит. То есть вот этот месяц он как бы дал фору новой власти все-таки подготовиться к возможной оккупации. Но я надеюсь, что этого не будет. Значит, это вещь, которую даже проговаривать не хочется. Не в том плане, что там вот я, например, боюсь, да, или я уверен, что там будет какое-то поражение. В принципе, как бы представить, что здесь начнется война, но если начнется действительно какие-то военные действия, ну, понятно, что это же не закончится через неделю, через месяц, что это те вещи, которые потом придется компенсировать очень долго и очень болезненно.
Мы последний раз виделись 8 месяцев назад, наверное, на фестивале в сентябре в Черновцах. Пожалуй, мы не могли представить, в каких обстоятельствах мы увидимся в следующий раз. Что ты думаешь об информационной войне, о том, как русские сейчас относятся к украинцам? Я не говорю все, но определенный образ врага, безусловно, сформирован. Вот что нам с этим делать?
Да вот я не знаю. Потому что, ну, ты же понимаешь, что и здесь он создан, да, и он создается, вот, слепливается прямо на наших глазах. И вот эти антимитинги, антимайданы, люди с российскими флагами в украинских городах, но они же не помогают нам помириться, да, скорее наоборот. Это опять же таки болезненный процесс будет и очень долгий, потому что, ну, ты понимаешь, да, что там, несмотря на патриотизм и независимость, и самоидентификацию украинцев, все равно Россия всегда была очень важным соседом и партнером, и другом, и братом. Здесь много-много, например, этнических русских, для которых это, ну, как вот вторая родина, да, для них вполне есть. Но они находились в одном информационном культурном пространстве с Россией, да, и находятся до сих пор. Ты же понимаешь, что вся эта пропаганда о том, что здесь притеснение русского языка, это глупость. Вот спустись в метро, посмотри раскладка с прессой. Там в основном или российские издания, или русскоязычные издания. Я думаю, что если там найдешь 1-2 украинских журнала, ну, на украинском языке, то будет хорошо. То есть, и это вполне естественно. И, понимаешь, я это воспринимаю не как идеологию, а как бизнес. Вот люди понимают, что здесь больше людей говорит на русском языке, и поэтому сюда завозят русскоязычные журналы с Киева, например, или с Москвы. А и вот как после этого всего дальше с этим всем решать, ну, не совсем понятно. То есть, совершенно очевидно, что отношения испорчены, а как их налаживать теперь? Ну, что многие люди, которые там, в принципе, для них никогда не было проблемы с Россией, сегодня начинают это все пересматривать. И понятно, что люди, которые как-то мыслят, они отдают себе отчет, что это там проблема не в россиянах, проблема в власти, в Путине, и в режиме, в идеологии, в пропаганде и так далее. Но многие же относятся к русским так же, как многие русские сейчас относятся к украинцам. Да? Там враги и здесь враги. А с врагами что? С врагами нужно бороться. Врага нужно уничтожать.
Поскольку я смотрю на твой шрам, я все время думаю об этом эпизоде, когда тебя избили противники Майдана. Я, конечно, с трудом могу представить, что в одном городе был такой накал страстей, такой градус ненависти. Еще мне ребята, с которыми ты меня познакомил, они показали ворота администрации, с которых их выводили для того, чтобы поставить на колени. Я первый раз услышал, что, оказывается, и девочек ставили на колени.
Конечно, да, я же об этом говорил. Да, да, всех, всех подряд ставили. Ну да, это такой взрыв действительно ненависти. Но я думаю, что после этого действительно город сам себе ужаснулся. Антимайдан и антисепаратистские митинги такой динамики не имеют. Евромайдан, да, он же никогда не боролся с страной. Он боролся против власти, он боролся против режима, против политиков, но не против избирателей этих политиков. Мы никогда себя не позиционировали как врагов харьковчан, да? Наоборот, для нас было очень важно попробовать найти какие-то точки понимания, чтобы объяснить свою позицию, чтобы объяснить, что ну, на самом-то деле вот нас общий враг, да, этот враг не Украина, не украинский язык, не украинская история, этот враг нынешняя власть. И вдруг, когда власть сменилась, да, когда режим Януковича пал, все это превратилось в такое противостояние между гражданами. И чуть не дошло до гражданской войны фактически. Вот для меня это на самом деле как бы большая такая проблема. Хотя я понимаю, что ну, это во многом синициировано внешней силой. Да? То есть вот были люди, которые провоцировали, которые нагнетали страсти, которые накручивали вот эти настроения. Многие люди на это купились, повелись, и действительно это все привело к таким...
К художественной деятельности поэта, музыканта, перформера, драматурга и так далее. Сергея Жадана, вернемся...
Да у меня много выступлений, много каких-то поездок. Эта же зима, она была такая, зима без культуры. Было не до фестивалей, не до каких-то там презентаций. Хотя мы пытались делать какие-то концерты, какие-то вечера, но все это все равно было в контексте революции. Ну, это естественно. Да? А сейчас вот происходит эта попытка как бы возобновить культурные какие-то процессы. Сейчас в Киеве книжная ярмарка «Книжковый арсенал». Это первое что-то такое, начиная с осени. Попытка вернуться в мирное русло. Мы с друзьями планируем такие культурные акции в Донецке, в Луганске, и осенью, может, будем делать в Харькове, потому что ну, очень важно сейчас именно здесь, на Востоке, что-то делать. Большинство попыток решать сегодня вопросы здесь политическим путем, они изначально блокируются, потому что все говорят о том, что изначальная точка, вот начало этого диалога, она многих не устраивает. Произошел этот переворот для одних, да, смена власти для других. Одни считают эту власть легитимной, другие не считают ее легитимной, третьи вообще как бы ждут Януковича. И разговаривать в этой ситуации, в этих условиях довольно сложно. А когда ты говоришь ну, вот, языком культуры, языком каких-то культурных инициатив, действительно есть возможность найти точки соприкосновения и точки для диалога. Мы будем делать в конце апреля в Луганской области, это возле Луганска, есть такой город Алчевск, в честь вот этих Алчевских, о которых я тебе рассказывал. И там есть такая усадьба, старая усадьба, усадьба Мсиховского. Был такой поляк, бизнесмен, предприниматель, который в 19 веке на Донбассе, в Луганской области, построил виллу в итальянском стиле. Построил костел, разбил парк очень красивый, построил библиотеку огромную. Ну, вот он был такой предприниматель и меценат. Любил жизнь, любил пространство вокруг себя. И эта вилла чудом уцелела. То есть она уже в таком состоянии полуразрушенном, но она еще стоит, там есть крыша. И мы там хотим сделать такой международный арт-проект, где будут музыканты из Белоруссии, будет балерина с Вены, и где я буду, собственно, с литературой. То есть это будет работа со звуками, это будет работа с цветом, с движением, с пластикой. Нам кажется, что на Донбассе сегодня нужно делать такие вещи. Или вот, например, мы в июне планируем большой проект в Донецке «Мечты Донбасса». Мы его начали делать еще в прошлом году с режиссером из Нью-Йорка Верляной Ткач. Мы приехали и сделали интервью с несколькими десятками молодых ребят из Донецка. В основном студенты, парни, девчонки, которые рассказывали о своем видении Донбасса, о своем отношении к малой родине. Страшно трогательно, потому что в их рассказах, их отношении было очень много любви, нежности и вообще как бы такого локального патриотизма. Говорили, да, у нас есть проблемы с экологией, у нас есть проблемы с коррупцией, с политикой, но мы очень любим нашу родину, потому что она самая лучшая здесь, вообще очень хорошо, да, и мы никуда не хотим отсюда ехать. Хотя мы хотим, значит, поездить по Украине и по Европе, все посмотреть, но все равно вернуться назад. И вот у нас проект о таком визиях Донбасса, о мечтах Донбасса. Не социальный проект, потому что на самом-то деле Донбасс, он очень интересен, да, и он очень интересен художникам, и художники в последнее время там много всего делали, но, как правило, это все касалось или политики, да, потому что вот Янукович, партия регионов, донецкая власть, либо это касалось социальной стороны, шахтеры, экономика, депрессивный район, мало кто обращался к истории Донбасса и к будущему Донбасса. А это тоже интересно, потому что оно уже не возникло на пустом месте. Что-то было и до шахт, там были какие-то поселения, было что-то свое, и будет что-то после шахт. И вот нам интересно попробовать поговорить именно об этом. Это тоже будет такая мультимедийная вещь. Будет фото, видео, театр, литература. Мы делали репетиции прошлой осенью, вот как раз до начала революционных событий. В репетициях принимали участие несколько десятков волонтеров. Это молодые донецкие ребята, им это интересно.
У меня последний вопрос. Есть ли какая-то вещь, из-за которой ты мог бы уехать из страны, эмигрировать, я имею в виду? Представим самый худший сценарий. Мог бы ты уехать из Харькова, вообще уехать?
Конечно, мог бы, если бы была бы какая-то опасность, не знаю, жизни, не знаю, оккупация или еще что-то. Естественно, но оставаться в такой ситуации особо этого смысла нет. Но добровольно уехать? Да нет, мне здесь очень хорошо. Действительно, очень, очень люблю Харьков, и я здесь на своем месте.
Харьковский поэт Сергей Жадан отвечал на вопросы Елены Фанайловой.